говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, микрофон Виталий Портнов. Добрый день, дорогие радиослушатели. Весна – это традиционно время каких-то новых надежд, новых ожиданий. И надо сказать, что на постсоветском пространстве вот таким вот временем ожиданий было в разных бывших республиках время так называемых цветных революций. Можно ли сказать, что эти цветные революции не оправдали надежды тех, кто в них участвовал? Можно ли утверждать, что ситуация, связанная с цветными революциями, никогда больше не повторится, что, можно сказать, номенклатура и общество извлекли уроки из того, что произошло? Мы поговорим об этом сегодня в нашем эфире, поговорим о двух цветных революциях, которые, по сути, уже завершены, так или иначе. Это цветная революция на Украине, цветная революция в Кыргызстане. Здесь, в киевской студии Радио Свобода, вместе со мной редактор интернет-сайта Украинской службы Радио Свобода Сергей Рачинский. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И к нам сейчас присоединился киргизский журналист и преподаватель Кыргызского национального университета Манас Бакыт Арунбеков. Здравствуйте, Бакыт.
Здравствуйте.
Потому что, по большому счету, можем тоже сказать, что и киргизская цветная революция, революция тюльпанов, она, ну, наверное, уже завершена. Хотя тот президент, который пришел к власти на волне этой революции, он остается руководителем государства и продолжает активно действовать. Можно сказать, Бакыт, что цветная революция в Киргизии завершилась?
Нет, цветная революция Киргизии не завершилась. Продолжается вот революционное движение, революционное волнение. До сих пор идет в Кыргызстане в течение уже 5 лет. А потом, что вот то, что обещала нынешняя власть 5 лет тому назад, по мнению наших политических движений, оппозиционных сил, не выполнены. Поэтому до сих пор волнение людей, процессы людей продолжаются.
Вот тут Бакыт Арунбеков считает, что цветная революция в Киргизии продолжается, а на Украине она продолжается, Сергей, тоже, может быть, она еще идет?
Как? Нет, я думаю, на Украине ситуация несколько иная. То есть здесь сами процессы, которые были в Киеве, в Украине вообще, они были довольно бурными и довольно неожиданными. И когда они завершили вот эту фазу активного участия населения в них, страна как бы вернулась в некое состояние, в котором она пребывала до этого. То есть, к сожалению, многие вещи, на которые ожидали, которые надеялись, они не оправдались. И, в общем-то, Украина, скажем, переживает последствия этой революции скорее.
Бакыт, а вот когда вы говорите, что революционные события продолжаются, но я так понимаю, что вы имеете в виду не те революционные события, в авангарде которых находится нынешняя власть, а то, что общество продолжает как бы с властью бороться, если я правильно вас понял.
Нет, знаете, вот почему тогда вот при Акаеве, да, вот люди были недовольны, там несколько требований были, вот это было... Семейное управление государством, это грубейшее нарушение прав человека, это незаконные приватизации стратегических объектов государства. И то же самое вот требование ставит перед нынешней властью. Вот, поэтому продолжается.
Ну да, я об этом и говорю, что это фактически те требования, которые люди выдвигают к нынешней власти. Но как получилось тогда, что власть, которая пришла на волне... Да, вот в этом важно разобраться.
Власть по-другому. Вот сейчас по этим пунктам, да, вот идет тяжелейшая ситуация. Вот, очень тяжелая ситуация идет по всем направлениям, то, что вот выдвигали наши оппозиция.
Кстати говоря, Сергей...
Поэтому, я говорю, продолжается. До тех пор, пока эти требования не выполнятся, вот я думаю, вот это волнение народа, волнение оппозиционных сил не прекратятся.
Вот то, что говорил сейчас Бакыт Арунбеков относительно требований к власти в период, когда президентом Киргизии был Аскар Акаев, семейное управление... приватизация стратегических объектов собственности, нарушение прав человека, даже те обвинения, которые выдвигали украинские оппозиционеры по отношению к Леониду Кучме.
Абсолютно верно. Единственное отличие здесь только в том, что Майдан, вот то как бы главное событие оранжевой революции, собственно, он проходил скорее, как мне кажется, не под лозунгами неких определенных сформулированных требований власти, а скорее как протест против того, что власть позволила себе такое абсолютно, так сказать, безоговорочное, невозможное вмешательство в сам избирательный процесс, то есть в результаты выборов. Власть захотела протянуть, так сказать, того кандидата, который ей был нужен, используя любые абсолютно методы, не обращая внимания на общественное мнение. И вот именно это, вот эта реакция на подобные действия Кучмы и вызвала, собственно, активное такое протестное движение.
То есть от конкретных требований...
Майдан и оранжевая революция в Украине как раз с точки зрения политической, они были гораздо менее значимы, чем с точки зрения социальной. То есть мне кажется, что ожидания и последствия этой революции следовательно разделить на два таких больших крупных блока. С точки зрения социальной, это был огромный колоссальный рывок вперед. То есть Украина оторвалась от постсоветского понимания общества, она, так сказать, преодолела вот этот кучмистский период застоя, серости, однообразия и отсутствия политической дискуссии и вырвалась на новые, совершенно новые измерения. И как бы процесс формирования гражданского общества в Украине, по сути, можно начинать отслеживать именно с событий Майдана. Но с точки зрения политической, эти ожидания не оправдались, если они и были. Потому что очень многие, собственно, и не могли их конкретно сформулировать. Ведь выбор был между теми или иными группами номенклатуры. То есть Майдан не стал источником вот какой-то новой политической силы, какой-то оформленной силы, которая могла бы, во-первых, понять запрос и интерес общества, сформулировать его и качественно представить, так сказать, начав новую политическую дискуссию. Этого не было.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует украинский журналист Сергей Рачинский и киргизский журналист Бакый Тарумбеков, и мы обсуждаем с ними, так сказать, промежуточные итоги цветных революций на постсоветском пространстве, на Украине и в Киргизии. Бакыт, а вот скажите, вы тоже перечислили эти требования, которые и мы говорили с господином Рачинским здесь в киевской студии «Радио Свобода». Но а вот когда была цветная революция в Киргизии, люди, общество, они точно вообще понимали, против чего они протестуют? Ведь у вас тоже ведь начали с это движение знак протеста против фальсификации парламентских выборов, прежде всего. Она не возникла просто так, само по себе.
Нет, конечно, вот тогда еще вот такая была ситуация, что вот народ сам вышел на улицу, вот, а тогда оппозиционные силы вот не так уж предприняли вот попытки, да, а тогда был народ готов. И с приходом новой власти народ ожидали, верили, что будут выполнены те требования. И нынешняя власть во главе вот Баки тоже обещала вот перед многотысячными митингами, да, у нее не будет работать родственники, не будет работать сыновья и члены семьи. Потом еще несколько требований он обещал. Народ ждал, 2 года ждал, 3 года ждал. Наоборот, эти требования не выполнены, наоборот, увеличилось несколько раз. Поэтому сейчас продолжается приватизация стратегических объектов. Представьте себе, вот самая вот главная энергетическая компания Кыргызстана, вот «Северэлектро», были проданы всего лишь на 3 миллиона долларов. А за 3 миллиона можно купить нормальную 4-комнатную квартиру или несколько вот маленьких объектов. Поэтому люди недовольны этими...
А теперь вы вот скажите, Бакыт, вот тут есть очень важная вещь, которую нужно понять. Ведь когда люди вышли на улицы, когда они стали требовать смены власти, они прекрасно видели, кто эту власть меняет. Они знали того же Курманбека Бакиева, который был премьер-министром Аскара Акаева. Он не прилетел в Бишкек на каком-то там вертолете из какой-нибудь другой страны или из другой планеты. Это были все те же люди, которые хорошо были известны по своей предыдущей деятельности. Почему были ожидания, что они изменятся? Вот что важно понять.
Поэтому, да, вот тогда еще вот Акаев, при Акаеве вот нынешний вот Бакиев был в оппозиции. Он возглавлял оппозиционные силы. Я думаю, это тогда еще вот народ, да, если вот официальная власть не делает, верили, что вот оппозиция делает А сейчас тоже вот народ сам выходит на улицы. Вот. Никто так особо так не организует.
То есть вы хотите сказать, что это стихийное еще движение?
И еще кроме этого, вот нынешняя власть два раза повысили вот на тарифы на электроэнергию. Вот. Еще добавилось к этим требованиям еще вот 6-7 требования. А народ, среднемесячная зарплата вот Кыргызстана, это даже вот на 100 сомов не приходит. А поэтому вы... народ обнищенный, вот народ бедный, вот как будет дальше жить?
А вы, Сергей, как считаете, на Украине есть стихийные какие-то оппозиционные, или были они стихийные на оппозиционное настроение, когда люди действительно сами выходили на улицу без влияния соответствующих политических сил, тех или других?
Да, безусловно. Я считаю, что Майдан во многом показал именно то, что украинцы оказались способны, так сказать, без какой-то там коммерческой составляющей, без какой-то агитационной обработки, выйти просто и высказать свое мнение. То есть именно это во многом открыло нам друг друга. То есть мы открыли для себя свой собственный народ немножко с другой стороны. Мы узнали, что наши соседи, коллеги по работе, наши друзья, они не только способны обсуждать и критиковать власть на кухне, но они способны выйти и хотя бы, так сказать, сказать свое «нет» вот просто на площади. И я думаю, что даже Майдан, безусловно, оранжевая революция, это, безусловно, многослойное явление. И там была какая-то компонента, которая была организована и которая была подготовлена, так сказать, противниками Кучмы и Януковича в тот момент. Но то, чем стало это явление, то, что из себя представляли те несколько недель, которые пережила Украина, это все-таки последствия именно реально стихийного выступления. То есть массовой поддержки. Когда я видел своими глазами, как люди приходили, приносили продукты тем, кто там остается ночевать на площади, приносили им медикаменты. Там, я видел людей, которые приезжали из далеких, отдаленных районов Украины, и которые говорили киевлянам спасибо, потому что они не были уверены в том, что киевляне выйдут. Они думали, что киевляне будут сидеть, не смогут оторваться от телевизоров и, так сказать, проигнорируют все, что происходит. Мы открыли для себя вдруг новую Украину, и Украина консолидировалась. Она стала совершенно другой, она стала политически более зрелой и более активной.
Куда она делась?
Но проблема вот именно в этом, что все, что происходило на Майдане, не перешло в область политической борьбы. То есть все это так и осталось на уровне разговора об очень общих формулировках. Борьба с коррупцией, борьба там с кумовством, я не знаю, рост благосостояния или еще очень популярная тема – это движение в Европу, которое оказалось совершенно не подкреплено никакими действиями. И в отличие от Польши, с которой Украину очень часто сравнивают, там была солидарность, которая смогла из своей среды выдвинуть реально активную политическую силу, которая в структурированном политическом противостоянии четко отстаивала эти позиции. В Украине такой силы не оказалось, потому что даже те, кто на волне Майдана получил власть, то есть так называемые оранжевые силы, они были абсолютно не готовы к тому, чтобы реализовывать какую-то политическую программу. Они тоже сбились на те же самые банальные обещания роста заработной платы, роста пенсии и так далее. И Украина таким образом осталась в этой дополитической эпохе. Она не смогла переступить вот эту границу.
Бакыт, а вот вы как считаете, то, что происходило в Киргизии во время революции Тюльпан, или то, что происходит сейчас, это перешло в плоскость политической борьбы, или это все еще социальное недовольство людей?
Знаете, вот, во-первых, это социальное недовольство населения. Там несколько причин. Очень низкая зарплата, безработица вот сплошь по всей республике. Сейчас почти... миллионы населения, да, миллионы вот молодых людей сейчас за пределами республики, Это в основном в России, в Казахстане и других странах. Да, вот за поиски вот пищи, они работают там. Там то есть, это тоже недовольно. Сейчас из России тоже мигрируют наших мигрантов, да, депортируют, начинают. Да. Поэтому сейчас везде, всюду, вот в регионах начинается вот. Поэтому, вот, как сказал украинский коллега, да, вот именно с Украины, вот с региона начался тогда, еще 5 лет тому назад. Сейчас в Нарыне, в Аше, в Аксе, в Алае, да, вот люди начинают подниматься вот еще требованиями. 7 числа апреля вот наша оппозиция вот планирует вот на местах проводить народы Курултая, народный съезд, да, чтобы попытаться создать там народную власть.
Но народная власть будет незаконной властью. Сразу
да, же, вот да. Видите, вот да. Незаконно вот туда идет, да. Параллельно, да, вот кто не верит нынешней вот официальной власти, да, они хотят создавать параллельно народную власть. Власть доверия, что ли, как говорится, вот, да. Поэтому у нас ожидается очередные вот волны народа, как говорится, я думаю, вот еще вот ожидается вот несколько вот, потрясений вот политических. Я думаю, ожидается.
Ну, видите, ведь, Сергей, это ведь все происходит при действующем президенте, да? А здесь действующий президент, который был лидером цветной революции, по большому счету уступил власть своему основному оппоненту. Это все равно, что если бы, допустим, там на Украине, после в Киргизии, сейчас вот Курманбек Бакиев бы сражался бы с Аскаром Акаевым как лидером оппозиции. Там же это невозможно. Там уже прошлое давно закончилось. Это борются между собой сами оппозиционные лидеры. Да, а здесь да. Это все игра между прошлым и будущим, как бы, происходит.
Да, Украина завязла, вот как бы застряла вот в этом переходном периоде. Все именно потому, что здесь явное противоречие между, так сказать, запросами общества. Оно уже готово к тому, чтобы сделать следующий шаг. И отсутствием вот той политической инфраструктуры, которая могла бы реализовать это. Потому что люди сами, в принципе, заявили о своей готовности. Они понимают, что надо двигаться вперед и надо делать какие-то резкие шаги. Но те силы, которые пришли к власти на волне оранжевой революции, они совершенно занимались другими вещами. То есть кардинальная ошибка Ющенко в том, что он, понимая, что он пришел к власти таким нетрадиционным, необычным, в общем-то, способом, и должен в первую очередь был заняться тем, чтобы создавать основу для четкой политической структуры в украинском обществе. Для того, чтобы дать в следующий раз украинцам шанс четко сформулировать свои требования, наконец обозначить политические интересы, высказать их и дать возможность политическим, массовым политическим партиям конкурировать за власть. Этого не произошло. Он не создал никаких условий для этого. Наоборот, даже те предпосылки, которые были, быстро растворились во внутриусобной, внутри междусобойной такой борьбе новых лидеров, и все это заглохло. А ведь украинцы очень близки к тому, чтобы ставить вопрос не столько о том, какова должна быть ваша минимальная заработная плата или пенсия, а к тому, каковы политические и экономические свободы в стране. Они ведь не зависят, они ведь не хотят зависеть от государства. Это очень важно. Те силы, которые в первую очередь поддерживали оранжевую революцию, это западная часть Украины. Это люди, которые хотят прежде всего рассчитывать сами на себя. Для этого им нужны экономические свободы. А это вопрос политический. Это не вопрос решения парламента о том, повышать или не повышать
размер пенсии. Да, это вопрос реформ.
Да, это вопрос настоящих реформ. Вот тех, которые сегодня, как ни странно, именно противник Ющенко обещает провести. И на которые, в общем-то, надежды очень невелики. Потому что мы видим, что дискуссия вновь ведется совершенно не вокруг принципиальных вопросов, а вокруг вопросов, скажем, второстепенных.
А вот относительно реформ. Обратимся вот в Бишкек. Все-таки, Бакета, как вы считаете, какие-то экономические реформы в вашей стране были проведены? Или хотя бы попытка их провести была?
Знаете, вот Бакиев объявил в начале года реформы вот, государственного управления. Вот, с этим, на волне этих реформ еще на политических должностях, на государственных высших должностях увеличилось его родственников. Пришел к власти вот его сын. Его сын возглавляет весь экономический сектор страны, а другой младший брат возглавляет весь силовые структуры страны. Поэтому, да, еще несколько вот государственных структур создали, которые вот не обозначены Конституцией Кыргызстана. Поэтому, да, наша оппозиция требует это действие вот власти Бакиева, это незаконно. Антиконституционные решения, антиконституционные шаги. Один из требований вот, именно в это. Самое главное требование. Поэтому сейчас вопрос ставится о распуске парламента, о уходе вот президента. Вот, да. Сейчас тоже вот ожидать и планируется. Да. Если то, что вот мы перечислили, да, если требования выполнится, тогда поднимется вопрос об уходе нашего президента.
Ну, это если он хочет, захочет, да.
Социальные вопросы вот, поднимают еще вот, политические требования.
Но ведь тут опять-таки есть вопрос в том, что помимо политики, да, есть экономика. Вот вы говорите, что люди, они, у них есть социальные проблемы. Власть же не может их осознавать. Не осознавать, имею в виду. Бакет.
Не понял.
Я говорю, что если, ведь если у людей есть социальные проблемы, власть должна их осознавать и пытаться их решить. По моему мнению. Да, ну вот да. Как
власть
она это...
Обещает, власть обещает, что вот будут выплачены все пособия, будут подниматься вот размеры пенсии, пособий, все остальные социальные вот поддержки. И это вот, люди недовольны. Это недостаточно. Знаете, вот очередное повышение вот пенсии, да, это 200 сумм. Это получается на 3 доллара, на 5 долларов увеличилась пенсия. С этим еще население довольны, что ли, вот? Сейчас день за днем вот, подорожаются продукты питания, все остальные товары. Нечем жить людям, получается. Поэтому люди выходят на улицы, вот. И этим недовольством воспользуется вот наша позиция.
Ну, вопрос опять-таки, вот тут сложная проблема, потому что всегда важно понять, это касается и Украины, и Киргизии, кстати говоря, и любой другой стране, где приходит новая власть, насколько она, когда она сменяет предыдущую, готова к какому-либо реформированию общества. Потому что очень часто бывает, что она по большому счету, как вы понимаете, стремится только к получению властных полномочий. Только безусловно, к этому. Да,
безусловно. Мы наблюдаем это, и это, в общем-то, традиция постсоветского вообще всего пространства. То есть, речь идет...
Вот когда власть ради власти.
Да, когда власть ради власти. То есть, когда, по сути, политика это является некой особой формой предпринимательской деятельности. То есть, она доступна очень узкому кругу лиц, и туда фильтруют как бы только тех, кто обладает достаточными капиталами, и их интересы уже касаются интересов там оборота каких-то крупных ресурсов, собственности и так далее. Вот это тупиковое движение, так сказать, потому что отрывается вся масса практически здорового населения от вообще процесса, связанных с государственным управлением, с устройством жизни. В обществе затухают любые движения, которые направлены на то, чтобы выдвигать эффективных менеджеров, эффективных идеологов куда-то наверх, чтобы они могли реализовывать свои программы, вести за собой людей и таким образом делать власть эффективной.
Продолжим диалог с Сергеем Рачинским и Бакытом Орынбековым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А в 19 часов после выпуска новостей вы услышите время гостей с Михаилом Соколовым. Новые итоги трудов Юрия Лужкова. Господин Соколов обсуждает это с авторами второго тома доклада «Лужков. Итоги 2» с Владимиром Миловым и Михаилом Делягиным.
Здравствуйте. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. По информации МЧС России, данные о погибших не изменились. 39 человек. Опознаны 38 из них. В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов. Ответственность за взрывы взял на себя лидер чеченских экстремистов Доку Умаров. В Дагестане установлена личность второго смертника, совершившего взрыв в Кизляре. По данным МВД, это 22-летний местный житель. Личность первого смертника установили накануне. В ночь на четверг в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва легковой машины погибли 2 человека, еще один ранен. Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кондопога. Остальные четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 10 лет. Драка произошла 30 августа 2006 года и спровоцировала массовые погромы по мотивам национальной розни. Тогда погибли 2 человека, 9 были ранены. В России с 1 апреля на 6,3% повышается страховая часть трудовой пенсии. Сообщается, что средний размер трудовой пенсии после повышения составит почти 7800 рублей. В Киргизии закрыта оппозиционная газета «Форум». По информации корреспондента «Радио Свобода», местная прокуратура обвинила издание в призыве к свержению власти в стране. Ранее в марте власти Киргизии закрыли еще несколько оппозиционных газет и прекратили вещание киргизской службы «Наша радиостанция». Главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблематике Саид Джалили обсуждает в Пекине с китайскими официальными лицами ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана. На днях Пекин согласился принять участие в консультациях ведущих мировых держав о возможных новых международных санкциях против Ирана.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашем эфире участвует редактор интернет-сайта Украинской службы «Радио Свобода» Сергей Рачинский и киргизский журналист, преподаватель Киргизского национального университета Манас Бакыт Арунбеков. Мы обсуждаем итоги цветных революций на Украине и в Киргизии. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, и телефон в Киеве 490-29-05. То есть 380-44-490-29-05 – это телефон для наших украинских радиослушателей. И мы, собственно, продолжим нашу дискуссию, продолжим ее вот с какой мысли. Вот Россия, да, это такой важный момент, когда была цветная революция, и на Украине, и в Киргизии опасались ухудшения отношений с Россией. Считалось, вот, допустим, что Леонид Кучма с одной стороны, Аскар Закаев с другой стороны, это люди, которые сохраняют такие очень теплые отношения с Москвой. Как вы считаете, Бакыт, вот отношения с Россией, они изменились после того, как Курманбек Бакиев пришел к власти? И вообще, как теперь к России относятся в Киргизии? Иначе, чем это было до цветной революции? Или все же то же самое осталось?
А можно сравнить с 5 лет тому назад, а нынешнюю власть, вот 5 лет тому назад, я думаю, вот особо так не изменилось отношение вот между Россией и Киргизией. Вот я продолжались, и Киргизии тоже считались, и наш президент Бакиев совершил официальный, даже государственный вот визит в Российскую Федерацию, и ответным визитом у нас был и Дмитрий Медведев, и там было несколько вот, было подписано несколько договоров для укрепления вот двухсторонних отношений. И последний вот 2 года назад и Российская Федерация нам выделили вот 2 миллиарда долларов США в виде кредита, вот часть это было вот в виде гранта. В основном были эти средства были должны были потратиться на строительство Камбарата 2. А сейчас прошло время, вот, изменилась политическая ситуация, возможно, вот изменилась политическая ориентация Кыргызстана, вот, поэтому сейчас идет под вопросом, выделит ли Россия оставшуюся вот сумму вот именно для строительства Камбарата. Сейчас это идет очень под большим вопросом. Сейчас, судя вот по последним сообщениям, последним вот обзорам российских СМИ, я думаю, вот между российскими и киргизскими сотрудничеством вот отношения вот немножко и испортилось. Есть неофициальная вот информация, что вот остальные суммы вот кредиты Россия не выделит. Поэтому похоже, что вот сотрудничество или отношения между двух стран вот ухудшается.
А как вы считаете, Сергей? Вот что произошло между Россией и Украиной? Зато ведь прошел целый, так я бы сказал, такой этап.
Да, да, действительно.
И все как будто бы должно было бы вернуться к хорошим отношениям, которых не было в президенте Ющенко. А мы их тоже сейчас как-то не наблюдаем.
Мы не наблюдаем. И вы знаете, тут следует вспомнить о таком моменте, как мне кажется, очень важном. Это том, что события Оранжевой революции проходили в такой момент времени, когда до какого-то определенного этапа происходило завершение целого исторического периода в развитии вообще европейских отношений и отношений вот на европейском континенте, когда ведь оба кандидата в президенты, вокруг которых, так сказать, шла основная политическая борьба в тот момент, декларировали принципиально разные векторы направления. То есть Янукович отстаивал прорусский такой подход, сближение с Россией, углубление связей, тогда как Ющенко активно развивал тему движения в Европу. И, как мне кажется, вот это 2004 и начало 2005, это были последние моменты, когда вообще из этих идей можно было что-то извлечь практическое. Это время ушло, и я думаю, что ушли и вот эта острота этих проблем. То есть отношения с Россией, отношения с Европейским Союзом сегодня просто уходят несколько с передовых позиций. То есть это они становятся несколько такими приглушенными, рядовыми, обычными. И здесь очень важно то, что изменилось именно отношение самой России к Украине. Не сколько наша ситуация, сколько в России идет динамическое развитие общества, своеобразное, тут, безусловно, мы не можем не отметить. Но то, что там очень встает свои очень сложные и большие проблемы, они просто затмевают то, что раньше было более актуальным, а именно отношения с Украиной.
Ну, может быть, это опять-таки произошло так или иначе под влиянием тех политических процессов, которые...
Да, видимо, это был некий такой момент, когда можно было сделать выводы, и, в общем, они были сделаны, выводы, и теперь мы наблюдаем последствия вот этих событий. То есть я не ожидаю прорывов как ни на восточном, так ни на западном направлении в ближайшее время. Украина, в общем-то, осталась в каком-то смысле внутри себя и со своими проблемами. Главное, что делать внутри страны. То есть это остается приоритетом.
Бакыт, а вы, может быть, помните, когда была цветная революция в Киргизии, то тогдашний министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк считался одним из соратников Виктора Ющенко, сейчас он соратник Юлии Тимошенко, он прибыл в Бишкек, по-моему, вместе с министром иностранных дел Грузии тогдашним Саламе Зурабишвили. Такое было вот ощущение, что это такая, ну, некая такая геополитическая ось, да? Единство намерений, да. Киева, Бишкека и Тбилиси. Ведь в Бишкеке сейчас, наверное, уже забыли, где находится Украина, по большому счету.
Да, сейчас об Украине пока еще не идет, да. И дальше я тоже помню, да, вот наши тогдашние вот министры иностранных дел и совершили поездки в Украину и в Грузию. Там обменялись мнением, друг друга поддержали, вот все эти вот этих революций. Сейчас эти три страны, я думаю, вот совсем другие страны, вот другими этими ориентациями, другими направлениями, что ли, вода. Сейчас тоже вот в Кыргызстане идет переориентация на политику Соединенных Штатов Америки. Я думаю, вот сейчас американская вот администрация вот часто приезжает в Кыргызстан, еще вот генералитет НАТО и другие вот высшие руководства вот Америки и договариваются вот несколько этих программ. И сейчас ожидается вот визит директора госагентства по инвестициям и инновационным вот, технологиям от господина вот, Максима Бакиева в Соединенных Штатах Америки. Это тоже вот тоже много значит. Америка, я думаю, вот его приглашали, вроде говорят, да. И наша оппозиция заявили, что вот демократическая вот Америка не должны принимать незаконно вот выбранных, незаконно назначенных руководителей Кыргызстана. Поэтому с этой позицией вот, наша вот оппозиция недовольна действием и направлением Соединенных Штатов Америки.
Послушаем звонок. Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте. Я вот что хотел сказать, что, скажем, Россия пережила цветную революцию в 91-м году.
Да,
и получила этот огромный опыт, что это, в общем-то, когда ну, из власти как бы выдвигается кто-то, который хочет сильно прийти к власти, это дрёж. И поэтому, ну вот на Украине, скажем, вот эта вот, ну, восточная Украина, более, так сказать, цивилизованная, европейская, она не приняла эту революцию в 92-2004 году, а вот более, ну, селянскую, такую крестьянскую, вот она удалось им обдурить народ. Ну и, в общем-то, вот теперь имеется, мы имеем такое разочарование этих всех процессов. Вот что я хотел сказать.
Ну, это, кстати, интересная мысль. Действительно, на Украине 91-й год в России не очень хорошо себе представляет, потому что здесь, не знаю, вы видели, что было в августе 91-го года в Киеве?
Да, да, да.
Ну, вот ничего здесь не было.
Ничего
да. здесь не было. И здесь кажется, что там-то, а там было действительно, там был настоящий эмоциональный подъем в Москве. В Москве было совершенно
да, занимаясь особое... в то время интернетом, я, кстати, получал очень интересную информацию о том, что происходит по первым, так сказать, вот тогда еще экспериментальным каналам связи, которые были. То есть, да, безусловно. В Украине, в общем-то, не произошло очень важных вещей, которые случились в России. В России все-таки, как мне кажется, вот крупный капитал, он немножко отошел как-то в сторону. То есть, что Ельцин сделал, мне кажется, это все-таки он немножко разделил политическую сферу и сферу большого бизнеса. Не знаю, не буду утверждать, что это было результатом тех событий именно 91-го года, но это было. У нас этого не было даже намека. То есть и сегодня в Украине политика – это дело очень богатых людей. И поэтому мы еще ожидаем вот этой как бы настоящей действительно революции, может, в каком-то смысле.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемая. Ну, в России не было ни майора Мельниченко, ни премьера Лазаренко.
Что вы говорите? Не было, да. не было, не было. Как и фамилия этого была человека, господи.
Да.
Я вам могу назвать эти имена. Вы просто забыли. В 90-е годы все эти люди были.
Я понимаю, это тот человек, который, вы хотите, отравлен полонием.
Нет, боже упаси. Был такой человек совсем с другой фамилией, который убегал куда-то с какими-то чем. Я просто, понимаете, я могу вспомнить, но просто это очень много всего происходило. Были люди, выступавшие разоблачители.
Масштаба Мельниченко, и чтобы Мельниченко перед тем, как лететь в Киев,
это...
в Лондон, должен был садиться в Шереметьево где-нибудь, понимаете, такого не было.
Такого не было, да.
И не было такого, чтобы Тимошенко, из-за Тимошенко сажали генералов, а потом она тоже прилетала и разгребали здесь, тоже не было. И вы посмотрите, куда они едут, ведь, допустим, в Грузии тоже была революция. Все воры в законе здесь, вот в Москве. И тоже точно так же там из Киргизии тоже здесь. Но у нас есть еще батька Лукашенко. Вот пример всем. Если Украина стремится так поцеловаться крепко и там такой шлюп заключить с Россией, то у нее есть вот уже как бы одна жена в гареме. Это вот Лукашенко, который как не пытался целовать, как не пытался обниматься, ничего не получалось. Но вот посмотрите, сменилась власть там в 2000 году. Значит, и куда пропал Ельцин? В золотую клетку, ни одного слова. В Китае он говорил, что вот у меня молодой под крылом, да я буду, и все, пропал. Вот, правда, сейчас Татьяна Борисовна вроде бы выходит там на сцену. Но вот другие, вот в Украине, пожалуйста, старые президенты могут активно участвовать в политике. Понимаете?
Недооцениваете, по-моему, так, я хочу так недооцениваете, да? Так недооцениваете Бориса Николаевича. Неизвестно, кто еще там был в золотой клетке, Борис Николаевич или Владимир Владимирович.
Ну, может быть,
вот.
Вы правы.
Да.
Я хочу задать вопрос. Все-таки экономика, концентрированное выражение политики или наоборот, я не знаю, там как по Марксу. Но мы надеемся, вот сейчас на Украине Крым вроде бы будет центром игровым, там вроде бы Европа в Крым кладет деньги, и вроде бы шельф Черноморский.
Задайте вопрос, Николай.
А?
Задайте вопрос.
Да, задаю вопрос. Значит, сейчас вам не снизили цены на газ. Значит, непонятно будет, что там тоже с нефтью и для Лукашенко. Лукашенко ищет...
Николай, задайте вопрос.
Лукашенко ищет нефть в Венесуэле. Будет ли Украина искать нефть и газ в других местах?
Вот, прекрасно. Вот, наконец, мы добились этого, да.
Нет, я думаю, что Украина не будет искать нефть и газ в других местах. Во-первых, она немножечко начнет искать ее, все эти ресурсы у себя внутри как бы страны, потому что у нас абсолютно никто серьезно не занимался собственными ресурсами. Это просто было невыгодно из-за тотальной коррупции и, в общем, криминализации вообще подобного рода вещей. Не было никакой реальной возможности даже изучить собственные недра. То есть, поэтому гораздо проще было покупать это все в России и там потом... получать свой как бы процент и интерес на всех этих транзитных схемах. Украина будет заниматься собой внутри здесь и решать эти проблемы. В частности, тот факт, что цена на газ не снижена, как раз хорошая иллюстрация к вопросу об отношении Украины и России. То есть Янукович в каком-то смысле ожидал, видимо, все-таки шагов навстречу. Но он их не получил, и теперь у него есть очень о многом о чем подумать.
Бакыт, а вот скажите, то, что Киргизия, вы как говорите, с Соединенными Штатами старается сейчас наладить отношения, может, это еще связано с тем, что она не получила от России то, что хотела получить?
Возможно, вот именно из-за отношения вот Соединенных Штатов Америки, я думаю, вот и многие наши местные вот политологи считают, что вот поэтому вот России остальные вот суммы кредита не дадут. Кроме этого, еще вот для на строительство этих КЭС наши вот крупные соседи тоже против, и Казахстан, и Узбекистан, прежде чем построить эти стратегические объекты, да, вот можно вот строительство, да, провести вот международную экспертизу. И поэтому тоже тут тоже вот нашими вот соседями тоже вот не лучшие отношения получается вот. И поэтому и с Россией тоже вот. Сейчас у нас в России где-то по неофициальным данным больше вот 500 тысяч наших мигрантов. Если вдруг ухудшится отношения между двумя странами, вот, да, если депортируют большинство этих мигрантов, тогда еще увеличится недовольных людей нынешней власти. Тогда что будет? Я не представляю. Вот. Эти все без работы возвращаются, если вот с России, тогда будет еще другие накалы.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здрасте, Петр.
А, добрый день. Ну, у наших украинских уважаемых братьев и гостей, по-моему, в последнее время, я так прослушиваю по поводу того, что в России здесь...
Вас плохо слышно, Петр.
Бизнес, а сейчас...
Сейчас, ну, говорите, да.
Капитал, бизнес и власть. Это чистая иллюзия, показывают переговоры Путина с Януковичем, поездка Путина в Белоруссию. Тут сильнейшая зависимость от наших олигархов, она просматривается невооруженным глазом. У меня вопрос такой. Готова ли Украина вступить в таможенный союз и дальше рассматривать вопрос о едином экономическом пространстве? И второе, почему вот Путин не пошел на то, чтобы отдать заказы на корабли типа «Мистраля» в Николаевский завод «ТАСС» и ни слова не сказал о мосте через Керченский пролив, Крым, Кубань?
Ну, понятно, да, вот.
Ну, в принципе, я хочу сказать следующее. Таможенный союз, безусловно, нет. Это не актуально для Украины сегодня. Честно говоря, я просто не вижу ни для России, ни для Украины никаких реально...
Не, ну, на самом деле, есть же фраза президента Януковича,
Янукович,
что сначала Россия вступает
да,
в ВТО, потом...
Янукович сказал, что мы в ВТО, а вы нет. Следовательно, вы вступаете в ВТО, тогда будем говорить о таможенном союзе. Но тут гораздо, как бы, это только внешняя сторона вопроса. Внутренняя сторона, или как бы истинная проблема Украина... Украинская экономика все еще находится в состоянии осколка советской. Она еще не имела периода быть украинской, собственно, экономикой. То есть вот эта трансформация, ее предстоит сделать. Мы все еще остаток того постсоветского военно-промышленного комплекса. На этих остатках еще зарабатывают какие-то большие, кто-то большие, кто-то не очень, деньги. И вот это то, что мы называем украинской экономикой. С ней нет смысла абсолютно никакого объединения. Единственное, да, Россия может извлечь пользу из восстановления какого-то там намека на экономические связи. То есть старые, которые были прерваны. Но я думаю, что это время уходит все так быстро, что, в общем, это уже не актуально.
Филипп Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Филипп Николаевич. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Виталий, собеседник, все слушающие. Филипп Николаевич, говорит.
Да, говорите.
Весь вопрос в том, у меня, например, есть диссертация на эту тему написанная, значит, у нас будет опять называться «Страна социально-суверенных регионов», где соберемся мы опять в кучу, вся Средняя Азия, Россия, значит, Украина и Белоруссия, и будет нас примерно 8,5 стран, которые с удовольствием будут жить вместе и создавать те блага, которые давно...
Ну, понятно, то есть, да, понятная идея. То есть, давайте воссоздадим Советский Союз. Ну, давайте послушаем, как эта идея воссоздания общего государства с Россией относится к нашим участникам. Вы знаете, что это не один вы говорите. Идеи такого рода, они витают в российских политических коридорах. Нету их больше нигде. На границах вашей страны это заканчивается. Но, тем не менее, давайте послушаем. Вот, Бакыт, как вы считаете, Киргизия станет частью России, как предлагает нам Филипп Николаевич?
Знаете, вот, получение независимости – это давняя мечта наших соотечественников. Вот, Теперь вот Киргизстан, вот, народ его, да, вот не желает ни с кем не присоединиться. Есть некоторые даже вот высказывания, попытки, чтобы да, воссоединить вот союзное государство вот, с Кыргызстаном и между Казахстаном.
Да, вот.
Это наш народ вот, этого тоже не желает. Да. Народ Кыргызстана, вот я думаю, вот вольный народ, поэтому да, почему бы вольный, да, вот при советской власти в 90-м году тоже, да, вот с требованием народа, да, вот у нас сменилась власть. Да, коммунистическая власть ушла, и пришел демократ Оскар Акаев. А после вот его 15 лет правления тоже, да, вот народ требовал и сменил нынешнюю власть. Поэтому наш народ никогда не желает ни с кем. А другое дело, вот создать крепкие и союзнические вот отношения с Россией, с другими вот нашими соседами, этого очень желает.
Вот, кстати говоря, ведь Кыргызстан отделен от России и Казахстана. И действительно, та проблема, которая существует в киргизской политике, это всегда проблема казахстанско-киргизских отношений. То, что в России вообще люди, я, по-моему, политики не понимают, не то, что общество. А Украина с Россией граничит. Да, Сергей, вы знаете, да и господин Федор, представитель одного из комитетов Государственной Думы, даже прислал письмо, предложил с идеей создания союзного государства России, Украины и Беларуси. То есть, такая, так, в российских политических мозгах это существует как данность. И вот Филипп Николаевич нам это продемонстрировал.
Да, и, в общем-то, в некоторых политических мозгах в Украине эта тема тоже циркулирует. Вот даже тот же вице-премьер Семеноженко недавно заявил о том, что как бы завуалировано, а почему бы не поговорить нам о том, что мы можем это рассматривать как один из возможных сценариев. Но дело в том, что я могу заверить всех тех, кто слушает сегодня нас, что эта тема никогда не выйдет за тему спекуляций. То есть она нужна только ровно настолько, насколько она обслуживает какие-то определенные интересы определенных людей. Те люди, которые в Украине принимают решения, они уже получили вот эту инъекцию самостоятельности, свободы и независимости, больших доходов, возможности принимать решения о том, как ты живешь, и не зависеть ни от кого, что этот вопрос для них уже закрыт. И я боюсь, что он никогда не возникнет.
Ну, кстати говоря, есть действительно очень хороший пример российско-белорусского союзного государства, когда все увидели, что Россия, собственно, не готова поступаться своими интересами ради содержания какой-либо другой экономики, другого населения. То есть, да, это ведь важный момент.
Да, мы можем утверждать, что наш рынок, он ненормальный, нездоровый, не какой-то, но это рынок. А рынок — это в первую очередь выгода, и здесь никак ее нельзя умножить на какие-то политические нюансы.
Ну, вот уже приближаясь к окончанию эфира, я хотел бы все-таки понять вот прогнозы. Вот как вы считаете? Вот, Бакыт, вы тут рассказываете о ситуации, связанной с новыми народными волнениями. Это что означает, что еще может быть какая-то революция в Киргизии?
Нет, я думаю, вот подобно по сценарию, как 5 лет тому назад, этого не произойдет. И люди тоже хотят, и наша оппозиция тоже, и власть хотят, чтобы власть сменилась через закон, конституционно, вот, и не как раньше, вот, да. Сейчас просто люди требуют. Если вот то, что требовали народ, да, вот если они это не выполнят, я думаю, вот ближайшие вот в апреле и в мае месяце будет очень напряженная ситуация, вот я думаю, вот ожидается вот в Кыргызстане. Я думаю.
А вы как считаете, Сергей?
Для Украины, я думаю, что очень важно было то, что вот недавно, по сути, мы пережили крупный глобальный экономический кризис. И Украина всегда, она как бы старалась лавировать среди крупных игроков, надеясь переложить на их плечи какие-то из своих проблем. То ли это МВФ, который дает деньги, то ли это Европейский Союз, то ли еще что-то. То есть какая-то игра международная позволяла так или иначе решать какие-то внутренние проблемы. Кризис очень многие вещи поставил на свои места, он отрицательный. отрезвил очень многих. И я думаю, что вот Янукович, который осматривается сегодня вокруг, он все более приходит к мысли, что переложить на чьи-то плечи проблемы не удастся. Их придется решать, и в первую очередь за этим придется обратиться к людям, то есть к абсолютно к тому населению, чьи интересы до сих пор никто совершенно не собирался учитывать. То есть Украина стоит на пути вот как бы уже оранжевой революции, но только во власти. То есть власть должна повернуться лицом к людям и начать сотрудничать с ними.
Ну, оранжевая революция во власти – это вопрос ответственности самой власти.
Да, насколько да. Да.
И меня
просто нет альтернативы тому, чтобы так сказать, страна решала свои проблемы самостоятельно в едином, так сказать, в едином каком-то едином будущем.
А вот у вас не слишком большое? Видите, у господина Арумбекова надежды на власть особо нет киргизскую, а у вас все-таки они есть на украинскую власть. Хотя это та власть.
Знаете, что, да. меня, собственно, еще немножко как бы радует и тешит, это то, что с одной стороны, да, крупный капитал — это плохо, когда он у власти, но с другой стороны, это очень прагматично мыслящие люди. И на каком-то определенном этапе они понимают, что вот те люди, которые ходят вокруг, которые на работе у них, которые, так сказать, решают какие-то те или иные вопросы, лучше иметь их союзниками и партнерами, чем противниками. И они неизбежно
скорректируют. Это вы описываете логику Сергея крупного капитала, который заработал свои деньги самостоятельно, а не получил их, как это на Украине было, просто из рук.
Да, да. Но дело в том, что вот эта лафа, она кончилась. То есть все, что можно было выжать из этих остатков, уже завершено. И, следовательно, они никуда дальше не двинутся, не изменив правила игры. И вот здесь я очень надеюсь на то, что, наконец, мы перейдем вот эту границу от экономической к политической.
Может быть, Бакиев-младший Бакет тоже будет современнее Бакиева-старшего, и это и будет революция во власти. Когда-нибудь.
Не слышу,
я говорю, что, может быть, Бакиев-младший будет более современен, чем Бакиев-старший, это и будет ваша маленькая революция. Когда один Бакиев
сменит другого.
Это, конечно, такое, я бы сказал,
не так. Да. История Кыргызов никогда не было вот такой семейного управления. Вот, передачи власти от
отца и сына,
вот, да? Никогда не было.
Вот.
Да, этого не было. Поэтому народ удивлен. Да, да. Этого не произойдет, я думаю, вот, и не дают, наверное, произойти наш народ.
Ну, это на самом деле было такое уже не очень такое политическое, скорее шутливое замечание, это такая дань 1 апреля. Потому что в любом случае можно на такой оптимистической ноте закончить нашу беседу. Напомнить, что участвовали в ней киргизский журналист, преподаватель Национального университета Манас Бакыт Арумбеков и редактор интернет-сайта Украинской службы радио «Свобода» Сергей Рачинский. Вел эту программу Виталий Портников. Спасибо, господа, что были с нами. Продюсер Вадим Журба. И я хочу только вам напомнить, что сегодня, вот после новостей, сразу после этого выпуска, вы послушаете радиожурнал «Повербаира» с Дмитрием Волчиком. Алекс Гольдфарб представляет книгу «Саша, Володя, Борис. История убийства». Мелисса Алфейн рассказывает о своем издательстве «Пушкин Пресс». Эссе Бориса Парамонова «Шкловский, Данин, Ксюша Собчак». Ну, кстати, от Шкловского до Ксюши Собчак не такая уж большая моральная дистанция. Спасибо, господа, что были с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Правозащитницу Людмилу Алексееву ударили на глазах у милиции. Свидетельство очевидца.
Комментарии экспертов.
Александр Гольдфарб об истории убийства Александра Литвиненко.
Право автора.
Журналист Анна Рудницкая о том, что может поддержать дни трагедии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.